Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем главу, которая называется «Эмор и сказал». В этой главе, как мы знаем, даются законы коэнам, как себя вести, как служить народу. В этой главе очень интересно рассказывается о праздниках. Мы еще с вами праздники не трогали как таковые. Так что надеюсь, что у нас тут будет такой прорыв. И третья очень странная какая-то история, там, когда кто-то... Ну, в общем, дойдем до этого.
Третья да, история. Только давайте будем доходить в нормальной кондиции.
То есть?
То есть, потому что все говорится об одном человеке. У него внутри есть свойство, которое называется коэн, Леви, Исраэль, Умот Олам, народы мира, евреи, Куаним, Левиим, и храм, и все остальное. Короче говоря, весь мир, он видится нам миром. На самом деле это все заключено внутри нас. И мы видим все это в наших желаниях. И в этих желаниях у нас есть разбивка на все эти элементы. Так вот, все наши желания надо в итоге соединить между собой, скомбинировать, сопоставить, связать так, чтобы это было самое правильное соответствие между ними, когда есть правильная связка между народами мира, между израильтянами, между левитами и коэнами. И все это подтягивается к храму. Храм представляет собой не камни, не там блоки какие-то, дерево, а представляет собой желание. То есть все вместе это правильное желание человека, в котором во всем проявляется единство. И все-все вместе, эта целая система, находится в абсолютной связи во всех своих частях и проявляет взаимную абсолютную любовь. Любовь – это то есть взаимную абсолютную заботу друг о друге. В таком случае это все состояние называется исправленным состоянием или Адам. Вот об этом говорит Тора. Так что аллегорически то, что она выражает там в каких-то персонажах и там действующих объектах нашего мира, это все на самом деле относится к желаниям в человеке.
То есть, понятно, то есть есть как бы две стадии, или я живу заботясь о себе, или я живу заботясь о другом.
Да? Ну, в принципе, попросту говоря, да.
И вот это мы сейчас как раз...
К делу, что называется.
К делу перейдем. Ну вот начинается глава так. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им, никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего. Только ближайшим родственникам своим, матерью своей, отцом своим, сыном своим, и дочерью своей, и братом своим, и сестрой своей, девицей, близкой к нему, не бывшей замужем, можно ему оскверняться». То есть речь идет о желании коэн, как вы говорите. А вот что вот это такое близкие его желания?
То есть его самые близкие, но не относящиеся к его работе, непосредственно к связи с Творцом, а к более низким ступеням желания. То есть человек всегда состоит как промежуточный элемент между более высшими и более низшими свойствами. Так вот, более высшие свойства у коэна – это уже Творец непосредственно. Более низшие – это все, которые поддерживают это желание, устремление к Творцу. Они идут по иерархии вниз. На них он стоит, как бы основывается, на этих желаниях. И они, каждый из них, на своем уровне подключаются к нему, отменяя себя и включаясь в его устремление к Творцу. Этим они оправдывают свое предназначение.
Угу. То есть, если, как вы говорите сейчас, вот это все говорится только о желании, заботы о другом?
Все говорится только о желании. Нет ничего другого, кроме желания. Сотворено всего лишь одно желание, и вся наша работа – это устремить это желание к отдаче, к Творцу, так как и он устремляет свое действие к нам, и тогда мы достигаем слияния.
Еще раз, если мы говорим коэн, что вот это вот чисто, можете сказать, что это за желание такое вот в этой пирамиде?
Коэн – это свойство, которое может поднять все нижестоящие желания, ниже находящиеся желания по иерархии до самого низа. И все это устремить к связке с Творцом. Он в состоянии это сделать. Угу. Левиты – это те желания, которые находятся под Коэном, угу. которые умеют выполнять то, что Коэн скажет. Они его понимают. Это исполнительный механизм. Исраэль – это еще более низкие желания, которые могут подчиняться левитам и которые могут подчиняться через них Коэну, и которые являются связкой между всеми этими высшими и желаниями, которыми называются народы мира. И ниже народов мира уже идут желания – это животные, растительные и неживые.
То есть такие практически, мы сказали, пять ярусов существуют
в этой пирамиде. Да, да, да. И вот так вот это все должно быть вместе в одной сборке, устремлено к общему единению. И это общее единение, когда оно достигается, оно проявляет в себе свойство полной отдачи, взаимной. Вот когда собираешь что-то, и вдруг раз, и оно собралось, и светится изнутри. Вот такое что-то. То есть проявляется их общая сила, ничего другого. А вот когда достигли они такой вот общности, и вот оно засветилось. Вот это и есть проявление Творца. То есть достигается между свойствами творений такое взаимное объединение, и тогда в нем проявляется Творец.
То есть он просвечивает через всю эту пирамиду.
Да, да. По закону соответствия желания и света.
Это, в принципе, цель вообще всего существования, да?
Вот это именно цель это. Нашего развития.
Развитие.
А цель существования – это достичь этого состояния и через него куда-то дальше идти, чего мы еще не знаем.
Понятно, очень хорошо. Дальше вот что говорится. «Да не делают они плеши на голове своей, и края бороды своей да не обревают, и на теле своем да не делают надреза». Если можно, вот в этом в свете соединения, или вот как
то есть, эти желания. То есть человек не должен вообще никак изменять свои желания, а только устремлять их правильным образом. То есть я не должен себя ограничивать в этих желаниях, я не должен как-то их...
придавливать, да?
Да, ломать их как-то, что-то с ними делать. Я должен их правильно только направлять через совместимость их между собой к единой цели. То есть я их подбираю так. Одно желание и второе желание, да? Вот как эти два желания могут быть вместе, не просто вместе, вот совместить их каким-то образом, одно над другим как-то так, а как я могу их совместить, чтобы они в своем совмещении достигли следующей ступени, объединившись там в одно целое. А на следующей ступени они найдут еще желания, с которыми тоже должны будут объединиться, чтобы достичь следующей ступени как единое целое. И вот так по иерархии до самого высшего единого желания, которое таким образом связывает в себе все предыдущие, что в нем может проявиться Творец. Потому что желания, хотя они и связаны между собой, и устремлены к единству, но они разные. То есть получается мозаика, дополняющая друг друга до совершенства. И проявляется, с одной стороны, совершенство, а с другой стороны, мы понимаем это совершенство ввиду того, что там различные части, различные цвета, формы. То есть мы можем эту мозаику читать. Мы можем единство это понимать, потому что оно состоит из многих частей. А если бы это просто было проявление единства, ну, белый свет и больше ничего. А так он играет. И вот эту гамму, вот эту мелодию мы читаем,
вот это воспринимаем. Разноцветие потом переходит в один цвет, да?
Он воспринимается как одно единое целое, но воспринимается как единое целое именно потому, что состоит из многих-многих оттенков. А иначе мы бы не ощущали. Это все равно, как ты ощущаешь гармонию в музыке, хотя там тысячи-тысячи всяких звуков и переходов, и всего, чего только нет. Но в тебе это в общем ощущается как какая-то гармония, единство. А если ты это разложишь, всю эту партитуру на составляющие, там никакого единства вроде бы и нет. Столько всяких инструментов и всего, что...
Поэтому, говоря, исходя, вот, наверное, из этого духовного корня, вы и говорите, что даже люди, садящиеся вокруг стола, разные, разные по профессии, по жизни, по национальности, могут прийти к одному,
именно скажем поэтому, так. Именно поэтому, да. И чем выше мы пойдем к единству, тем больше разнообразия у нас будет для того, чтобы это единство реализовывать.
То есть, неминуемо, они могут прийти вот к этой единой цели, да. Как бы говорить, к единому желанию. Дальше, если дочь Коэна осквернит себя блудодейством, то отца своего бесчестит она, в огне да будет сожжена. Угу. В принципе, что такое за желание такое, дочь Коэна?
Ну, это Коэн, мы понимаем, это желание, которое исходит из самой высшей ступени. Угу. Желание получать. И поэтому, если это желание получать, оно ради себя, это значит обесчестить себя. То тогда такое желание надо уничтожить. Каким образом его уничтожают? Именно...
Сжигают в огне.
Сжигают в огне. Что-то... То есть, потому что для уровня, как для уровня Коэна, дочери Коэна, на этом уровне, да, это не побиение камнями, и не умерщвление, и не порицания какие-то. Это именно такой уровень желания, что его можно очистить, только лишь если его сжечь. Намерение сжечь, имеется в виду. Не желание. Сами желания не пропадают. Они вообще не меняются, меняется только намерение.
Что значит предать огню намерение?
Предать огню, это значит суд, который должен изменить намерение, он должен быть на самом высоком уровне, на уровне огня. Есть четыре вида казни.
Побиение камнями.
Мечом, побиение камнями, да, и сжигание. Так вот, сжечь – это самое высшее, потому что такова высота ее намерения ради себя, этого желания.
То есть это, мы еще раз, это дочь Коэна? Это, вот
это не надо воспринимать совершенно в каких-то образах человеческих.
То есть дочь Коэна – это желание, исходящее из самого вот этого высшего желания. Да. Это...
И наш мир тоже живет, он так рисуется нам, ну так же, как в компьютере, тебе рисуется какая-то картинка, но этой картинки на самом деле нет. Она нарисована электронами, там, электрическими зарядами на флуоресцирующем экране. Ну и что? То же самое и у нас рисуется картинка. А то, что мы это так называем, это условное название, обозначение. Потому что у нас в итоге вот так устроен мозг, что он нам таким образом трансформирует электрические сигналы.
Пока человек не постигнет, он эти слова не услышит.
Мы внутри нас находимся, и мы внутри нас все это видим и так ощущаем. Вне нас нет ничего. Все внутри. Мы работаем сами с собой. В нас внутри мир. И все, что мы сейчас представляем. И это все надо начинать ощущать. И именно так, исходя из этого, понимать Тору.
То есть первое, к чему должен прийти человек, что ему нужно работать с самим собой в результате, а не исправлять других.
Все в тебе.
Все во мне. Дальше вот что написано. Коэн же, высший из братьев своих, это какой-то выделенный коэн, на голову которого возлито масло для помазания и который уполномочен облачиться в одежды для служения, волос головы своей да не растреплет и одежд своей да не распарывает. Не распарывает. Что это вот это вот желание коэн, высший из братьев своих?
Ну, потому что среди коэнов выбирается великий, большой коэн, коэн Агадоль. Угу. Вот. И на него есть особые законы. То есть это та точка, через которую человек контактирует с Творцом.
Это вообще самая высшая точка?
Это самая высшая точка, самое высшее намерение человека.
Кто становился этим коэном наивысшим вообще, скажем так, я вас опускаю на наш
материальный мир? Это имеет значение.
Но становились все-таки, был коэн.
Но было такое в народе.
Кем он избирался? Коинами, да, в принципе?
Он избирался, да, собранием великим, не народом. Они решали между собой, конечно. Со времен Моше, когда пришел в стан по выходу из Египта, Итро.
Итро,
да. Моше был женат на его дочке Ципоре.
Да.
И были у него сыновья от нее. Когда они вышли, получили Тору и вышли в пустыню, тут же пришел к ним Итро. Моше был у него раньше 40 лет. И Итро пришел сейчас к ним. И он их научил, как правильно организовывать иерархию народа. Потому что они были все время в круге. Вокруг горы Синай, все равны и так далее. А сейчас, по выходу из Египта, кругом больше быть нельзя. Надо идти на трех линиях. Надо идти по иерархии. И поэтому здесь должно быть правильное совмещение между желанием, которое устроено по иерархии, эгоистическим желанием, и альтруистическим намерением, которое должно быть круглым, хотя и устремлено на Творца, но из середины круга. И вот как совместить эти две вещи? И поэтому явился к ним Итро, который дал им методику правильного управления народом. Ведь народ не круглый. Он стремится к тому, чтобы быть круглым, но он круглый в своем намерении. Но он не круглый в своем взаимном подчинении движений к Творцу.
То есть равенство может быть только в намерении, получается.
Равенство, да? Может быть только в намерении, потому что желания, они изначально не наши, они даются каждому из нас свыше. И вот здесь вот Итро дал деление народа на тысячи, на сотни, на десятки и так далее. Так вот, народ таким образом собирался, кроме того, что он знал свое колено, и они все шли 12 колен, каждый в своем стане, и были запрещены всевозможные объединения между коленами. Допустим, они не имели права выходить замуж и жениться между коленами. То есть каждое колено должно было сохранять себя. Но двигались все вместе. И здесь должно быть вот это сочетание правильное между каким-то индивидуализмом, что ли, и единством, и соединением. И также это проявляется в том, что кроме того, во всех коленах были, значит, начальники, десяток, сотен, тысяч, а в колено Леви там уже были только Левим и Куаним. И они тоже были устроены по такому же принципу, и по такому же принципу они избирали верховного коэна.
Понятно. То есть Итро, как мы говорили с вами когда-то, выстроил эту иерархию работы, да, с эгоизмом, как, да, вы тогда сказали.
Да. Потому что он, в принципе, он-то был на самом деле работником фараона.
Чей-то интересно.
Да, он на самом деле. Но именно из того, что он знал вот эту всю иерархию, систему фараона, он смог быть посредником между ним и Моше.
Все-таки он влюбился в Моше, так говоря, человеческим языком, пришел и помог, и, говорят, там еще взял Тору с собой, то есть он взял еще законы.
О Итро очень много сказано, во-первых, есть целая глава.
Да, мы говорили с вами очень подробно и очень хорошо.
Да, и в Зоре об этом очень много сказано. На самом деле, это удивительная система, часть системы общей, которая называется Итро, которая включает в себя, интересно, насколько противоположные эгоистические и какие-то вроде бы альтруистические свойства.
Вот это... Поэтому он может прийти к Моше, да?
Да. Но он может прийти к Моше, потому что есть между ними Ципора и с детьми. Вот. Так что...
Почему разрешено тогда было Моше жениться на Ципоре? Или тогда еще не было этих таких разделений, да? То есть мог он жениться на...
Ты понимаешь, это надо вообще смотреть не по этому признаку. От кого наши все праматери?
Ну да. Да.
Ну, да. Ну, кого мог взять Авраам в Вавилоне? Сару свою, да?
Кто она такая?
А, да, а потом пошло-поехало. То есть он идет к самому страшному врагу, Лавану, так? И берет у него дочку, да? Рахель и Лея. Это у кого ты берешь? Иди к чему кому-то там, я не знаю, там, и так далее. То есть, в принципе, набираются жены всегда как-то получается из таких...
Племен.
Да, племен таких, которые крайне враждебны.
Это интересно. Да.
И Итро тоже. Он не сторонник Моше. Он не сторонник Моше. А между ними существует очень четкая такая связь, когда он как бы стоит одной ногой полностью в фараоне. И может благодаря этому быть связан и с Моше тоже. То есть вопрос заключается в том, что делал Моше 40 лет у Итро? 40 лет. То есть почему ему это понадобилась такая промежуточная ступень после того, как он обучился всему у фараона до 40 лет? То есть это уровень бины на той ступени. После этого еще 40 лет у Итро. И только потом 40 лет с народом Израиля.
Вот интересно, все-таки фараон высшая стадия учебы, грубо говоря. Для чего было учиться потом у Итро? Действительно он?
Нет, но для того, чтобы суметь перейти к свойству отдачи, он должен был пройти эти 40 лет у Итро. Так что, а вот эта связь между Лаваном и его дочками и Яков. Откуда? Ну. И кроме того, даже не только с дочками, а еще с наложницами. Там еще служанки, от которых тоже дети, его родные.
Да.
То есть, вот тут получается такая, вроде бы, но непонятная смесь. С одной стороны, откуда, запрещено, нельзя, это как. А с другой стороны, смотри, откуда все произошло.
Мир желаний такой рождался, создавался мир вообще. Запутывалось все как-то, вело вообще красиво. Дальше все не остановилось. Рут Моавитянка, царь Давид, истории продолжались.
Это вообще можно понять как-то, что действительно из Рут, которая совершенно так удалена, а Моавитяне, Моав, это были очень враждебные, ненавидели Израиль. И вот оттуда женщина рожает себе царя, который через тысячи поколений, в конце дней, его наследник, Машиах, бен Давид, он приведет весь мир к единению. То есть, конечно,
захватывающее общество.
Не ясны вот эти вот, простому вот человеку, который не видит этой картины, ему не ясен начало и конец, вход-выход этой системы. Почему именно вот таким образом она замыкается? Интегральная система должна именно замыкаться.
Ты лишний раз доказываешь, что нет черного и белого. Знаете, да. Есть вот такое вот это соединение, как говорите, разных красок, которое вдруг дает вот это.
В каждый момент все меняется.
И дальше говорится, волос головы своей да не растреплет, и одежды своих да не распарывает.
А, можно это сказать тоже? Одежда – это является одеяние, это экран на человеке. Тело человека – это его желание, как бы, так олицетворяет собой 613 органов.
Угу.
Все они должны быть покрыты экраном и отраженным светом. Это что касается тела. Волосы, мы уже говорили, на волосы от слова сеарот, соэр, это его возбуждение, движение к цели. Нельзя их остригать. На каждой ступени ты можешь стричься определенным образом. Вот то, что оставляют здесь вот эти патлы волос, да, это потому что олицетворяет собой свет, который нисходит с головы по бороде и вниз на тело. Теперь, что еще? Волосы, одежда.
Это говорится, волос головы своей, до этого говорила, не обрежет, как бы, а здесь, говорится, даже не растреплет.
Да. Да, потому что у Коэна это была целая система покрытия его. У него, кроме обычной одежды, были особые штаны, особый пояс, на это одет халат с бубенчиками по краям, расшита особым образом, была особая шляпа. Такая. Ну, в общем, это все соответствовало экрану, свойству отдачи, намерению, которое человек должен был создавать на свои желания.
Дальше, говорит, мы так потихонечку приближаемся к праздникам, осталось еще два таких кусочка, касающихся Коэна. И ни к какому умершему не должен он подходить, даже отцом своим и матерью своей не должен он осквернять себя.
Да.
Из святилища нельзя ему выходить, дабы не бесчестить святилище Всесильного своего, ибо венчание маслом для помазания Всесильного его на нем. Я Бог.
Да. То есть Коэн должен беречь себя, не соприкасаться ни с чем, что имеет отрицательное намерение.
Это вот это имеется в виду, да, к умершим.
Да. То есть это желание, которое осталось без намерения, в которое свет войти не может. Ну, это у всех у нас. Поэтому и разрушился даже в нашем мире храм.
передача подошла к концу, уже заглянул еще вперед. У нас еще есть тут немножко что пройти до праздников. Вперед. Поэтому хорошо. Мы на этом закончим эту передачу. Дорогие друзья, так вот, извините за то, что резко так заканчиваем. Закончим эту передачу, пройдем дальше. И дальше у нас еще с вами очень много интересного. Будьте с нами дальше. До свидания. До свидания.